Всем привет! Вы смотрите И! Это первый в мире дайджест, посвященный новостям отечественной игровой индустрии. Только лишь им, но в этот раз мы вообще не будем говорить о новостях.
В этот раз вновь ни одной новости, потому что Андрей принес здесь волшебную тетрадь.
Бумаги.
Я вижу, что там куча всего исписано. Все потому, что пока мы, работяги, трудились в полях, он поехал в Казань. Там куется, скажем так, будущее отечественной игровой индустрии. И, собственно, на игры будущего он и поехал.
Да. Итак, я приехал в город Казань на акселератор «Начни игру», который проходил в рамках «Игр будущего», того самого гигантского мероприятия. Наверное, стоит пару слов сказать и о нем. Не знаю, смотрел ли его кто-то из наших зрителей. Я лично смотрел церемонию открытия и, в принципе, следил за «Играми будущего» уже, наверное, где-то пару лет как, потому что я даже туда резюме отправлял, когда они только запускались. Но меня не взяли, поэтому, ребят...
А ты
сами кусайте локти.
А в какую команду ты их отправлял? Фиджитал хоккей? Думал, ты встанешь в ворота и никто не пройдет?
Фиджитал шаурма. Там, когда, знаешь, заворачиваешь вот эти свитки, потом надо бежать километр, потом есть оверкукет. Кстати, офигенная идея для фиджитала, смотри. На скорость готовить какую-то еду. Одни ребята играют в оверкукет, другие потом, в смысле, эта же команда потом собирается на кухне и пытается что-то приготовить быстрее. Но на самом деле фиджитал идея заключается в том, что какая-то цифровая составляющая совпадает вместе с настоящей физической составляющей. То есть, если вы играете в фифу на плойке, то вы потом выбегаете на поле и сражаетесь там.
Церемонию открытия я из нарезок больше посмотрел. Я хотел посмотреть фиджитал хоккей, потому что так получилось, что я довольно неплохой игрок в НХЛ. Мы с братом там уже, наверное, последние 7 лет рубаем на даче. Вот.
Я думал, ты сейчас скажешь, у меня контракт.
Да. В общем-то, любитель посмотреть вживую хоккей. Сколько лет я из сборной России смотрел. И для меня это спорт, который я могу понять и там, и там. И в целом я могу сказать, что я, конечно, подразочаровался, но небольшую соломочку себе подложу, что я предложу идеи, как поменять. Но почему я считаю, что, например, фиджитал хоккей не работает? Потому что неинтересно смотреть на то, как играют киберспортсмены.
Да, настоящий хоккей.
Да, они в первую очередь-то играют там цифровой, условно говоря.
То есть вот, тебе неинтересно смотреть на цифровой хоккей?
Потому что, во-первых, мы сейчас за скобки вынесем, конечно, то, что они играли в НХЛ и в ФИФУ и так далее, что немножко, конечно, странно в контексте развития отечественного спорта, но круто то, что наши первые это придумали, и вот через пробы и ошибки, которых, конечно, сейчас много, они пытаются эту тему развить, потому что, я думаю, если бы наши это не запустили, это запустили бы в Америке, в течение там 3 лет, условно говоря. И круто, конечно, что они столько спортсменов смогли из разных стран привезти, особенно в нынешнее время. Но возвращаемся к фиджитал-хоккею. Я вообще так думаю, надо, во-первых, за кого-то поболеть. Тяжело определиться, выбрать, за кого, да. Болеешь, потому что, когда у нас идет чемпионат мира по хоккею, кстати, вот особенно люди, которые увлекаются хоккеем, все мы очень скучаем по чемпионату мира по хоккею. Все было просто. Я болею за Россию, да, то есть вот исторически так сложилось. Вот. А здесь, много команд.
Много стран.
Да, Акбарс я еще узнаю, Казанский. Но вот, например, тогда и дайте мне мой Спартак. Так, чтобы я там поболел, да, а его, нету. То есть команда No Name немножко, нету у меня такого времени, чтобы собирать про них инфу, мне тяжело определиться. Когда играют киберспортсмены, они играют не очень эффектно, потому что на самом деле киберспорт, как и, в общем-то, зачастую обычный спорт, да, там сборная Италии с довольно футболом, который был, может, не самым зрелищным, не раз становился чемпионом мира в том же 2006 году. Бывает такое, что спорт, он сводится какой-то прагматичность. И у киберспортсменов это также получилось, насколько я посмотрел, насколько я увидел. А потом они выходят на лед, и там, в общем-то, обычный хоккей 3 на 3, который мне показался тоже довольно скучным. И он показался особенно скучным, учитывая, что классический NHL Threes, я не знаю, как он правильно называется, там не совсем стандартные правила. Там есть такой счетчик, такой рандомайзер определяет, сколько заработает следующая шайба. То есть она может вести минус 2 или плюс 3. И когда... Я с реальными людьми играл, то есть в цифре, в этот хоккей, и это очень сильно повышало ставки, что у вас следующая шайба сейчас даст плюс 3 очка. Эти вот качели эмоциональные, они очень сильно вырастали. И непонятно, почему всю эту составляющую вырезали. Она не представлена у нас ни в физическом хоккее, ни в цифровом. И я вообще видел и надеялся, что будет примерно что-то такое, как я вижу, как это должно существовать, что играют киберспортсмены, да, на своем каком-то поле цифровом, и параллельно играют и физические, настоящие игроки. И от успехов киберспортсменов идут какие-то бусты на поле. Например, самый простой вариант, что как раз, предположим, период забирает спортсмен, ну давайте там назовем из команды А, он забирает этот период, и у спортсменов физических шайба начинает приносить как раз не одно очко, а два.
Она загорается.
Да, или резко. Какой-то буст еще дается. Или, например, они могут выпустить четвертого игрока, ну, при игре 3 на 3.
Или шайба становится управляемой дистанционно.
Ну, это было вообще просто какой-то космос. То есть, грубо говоря, я считаю, что это должно... И люди уже невольно бы, мне кажется, они не понимают, что там эти цифровые болванчики делают, но за них уже болеется попроще. Серия, так, давай-ка ты не проигрывай, потому что этим будет тяжелей. И вот этот вот баланс, он немножко, на мой взгляд, и выправляется. Во-первых, у киберспортсменов появляется гораздо больше ответственности, на мой взгляд, когда они понимают, что там чуваки, например, 5 в 3 остались, ну, нужно выправлять.
Это разве ситуацию, не одни, да, те же люди играют?
Слушай, я так понял, там по-разному. Вот я до конца так и не понял.
Я тоже не смог понять.
Тот же Дацук, например, он, я смотрел интервью Дацука, это мой любимый хоккеист, да, потому что никогда там не играл, например, за «Спартак», но он сказал, что не, типа, я никогда не играл, я к этому там не притронусь. Uh-huh. То есть они тоже сажали мастодонтов. Ковальчук туда уехал, при том, что плей-офф у «Спартака». Вообще замечательно. На мой взгляд, идея прикольная, но надо ее каждый год как-то крутить. Вот я за то, чтобы в следующем году они поменяли правила, я не знаю, как эта фиджитал тема устроена, но, может быть, они вот на следующий сезон объявили бы, что давайте теперь попробуем вот так. Мне не показалось, что какие-то... я и футбольные соревнования немножко зацепил. Нигде мне... ну, вот я пытался, там стримы делали, довольно сильно продвижение ВК, много накручивали таргета, все это выпадало не раз, это молодцы. Но именно пока, на мой взгляд, фиджитал, скажем так, вот эти вот дисциплины, они не могут зацепить. Также там интересная тема была, что контра была смешана с лазертеком.
Да-да, лазертек.
То есть, да.
Еще Warface.
Да, и Warface.
Warface.
Но тоже, наверное, для людей, которые за контру шарят, они в целом смотрят киберспортивные соревнования, потому что что футбол, что хоккей, он на киберспортивной арене не очень популярен, на самом деле. Ну вот я знаю, что там FIFA чемпион от России Кефир. Я честно скажу, я посмотрел еще тогда пару матчей, ну, тяжело это смотрится.
Ну, тебе не нравится, кому нравится,
тяжело,
да.
Не, но у них малые рейтинги, реально малые рейтинги на фоне той же контры и доты, ну, да? То есть то,
классика.
Что контру и доту перенесли без изменений, я тут вообще как бы ноль вопросов.
А
абсолютно.
Как происходило, это... что происходило у доты в реальности?
Я не знаю, кстати, вот что, у Dota. Мне тоже интересно, что происходило, но эту тему не смотрел. Но так или иначе, я за то, чтобы именно вот этот цифровой и реальный мир, они бы еще сильнее его немножко пересекали. С контрой,
да,
и
я понял, тегом, чтобы окей, бонусы там и там,
да,
приносили,
а
не
вот
только время и очки.
С хоккеем, футболом, с баскетболом, на мой взгляд, вполне возможно замешать эту,
ну,
как-то вещь.
Подытожу. Мне кажется, ты имеешь в виду, что было бы круто, если бы привычные нам, как геймерам, вещи в виде, например, каких-нибудь бонусов, которые мы можем видеть в игре и которые непостижимы нашим умам на настоящем футбольном поле или на льду, когда какой-нибудь реально дикий бонус из игровой индустрии попал бы в жизнь,
есть, ну,
и
вот
эти правила бы хоть немножко они, конечно,
физическим,
поменялись.
Ну, то есть я же вот не предложил, на самом деле, ничего такого там. Четвертый игрок на поле или плюс 2 очка приносит шайба. Это довольно большие преимущества, я согласен. Но если бы, опять же, был бы элемент шоу, если, например, выигрывает матч, та команда цифровая, выкатывается вратарь, может нажать на кнопку, и выкатывается стена за воротами, да? И вот это было бы прям вау, вообще раз. Разрыв. Ну, возможно бы на долгой дистанции это бы, ну, раздражало, но мне кажется, стоит,
ну,
разок провести вот
что-то
так вот,
такое,
да, накрутить много всего и потом же сказать, так, вот это лютая дичь, а вот это можно принять.
Я жду, когда тогда по твоей парадигме на симрейсинге будет происходить то, что чуваки вначале играют на реальном симуляторе и все сидят в этих кокпитах, короче, сражаются там за первое место и потом выходят на трек и на треке начинают выкидывать бочки с маслом, кто-то, эти пулеметы какие-нибудь достает.
Да, но вот здесь же фишка в том, что они когда как раз в кокпите, там очень близкая симуляция, очень близкая. А все-таки что футбол, что хоккей, что баскетбол цифровой, он очень далек, очень далек. Да, то есть они вот как тогда в 90-х придумали это, сильно формулу не поменяли.
В общем, было бы круто, если бы добавили немного аркадности на реальный поле. Вот да. Так вот. Но также... Потому что лазер так, я смотрел контру и лазер так, и оно выглядит прикольно. И постановка, и съемка интересна.
Да,
и съемка это реально
крутая.
Прикольно.
Там
потому что
сколько денег вложили в то, чтобы это все перенести. Вот, во-первых, чтобы трансляция была такой крутой. И для того, чтобы все это перенести, это нормально смотрелось на экранах у зрителей. Это вообще, я не знаю, там огромная работа проведена. А церемония открытия — это просто
церемония открытия,
олимпиада
это
какая-то,
да?
2-0.
Причем, это, конечно... если бы там еще, понимаешь, там еще не очень большая арена, и зрителей было не очень много. Если бы там было еще больше зрителей, это бы еще круче смотрелось.
Про это вот говорили ребята из XBT, что в итоге было немножко такое ощущение, что люди, которым
камерность.
Реально это интересно, они туда особо не могли попасть, да, а много чиновников там осталось.
Да нет, дело не только в этом, просто сам по себе зал не очень большой, где все это происходило.
Но я считаю, в целом, еще знаешь, что у игр будущего очень круто, и почему их, опять же, круто развивать, что в нынешней ситуации, да, вот много отечественных спортсменов и белорусских, да, они забанены.
Да.
А что такое спортсмен? Больной человек, да, как говорит мой брат. Потому что он там в 7 лет встал на лед. И это здорово, если лед. Он может уехать в НХЛ. НХЛ не банил русских хоккеистов. А вот так он начал заниматься художественной гимнастикой. Он 10 лет, у него там 28 травм на одном колене. Ему говорят, что ты не поедешь на Олимпиаду. У него жизнь схлопнулась. И здорово, что открываются какие-то альтернативы, например, в том же хоккее, да, то есть в баскетболе и футболе для наших спортсменов, где они могут себя проявить.
Да.
Это, на самом, вот это классно.
А
вот
еще нашим спортсменам придется начать изучать игровую индустрию. И
да.
проходить Doom. Ребята, короче, спортсмены, если смотрите, еще ничего не понимаете, если вы выбегаете потом куда-нибудь на лазер так, на лед, пишите IDDQD, IDKFI, и все, и у вас просто, вы там будете тащить только как не в себя.
А знаешь, я еще вот смотрел интервью Паши Дацука, у него есть награда НХЛ «Золотые руки». Она там вообще далеко не всем давалась. По-моему,
это когда ты что-то делаешь не так, тебе руки заливают в золото.
Практически.
И ты ходишь
по
такой.
И он еще у него, он знаменит тем, что он двухрукий абсолютно, то есть у него даже, он любой хват мог клюшки делать.
Двух руки?
Да. И он говорит, да я типа с этим джойстиком вообще. И ты думаешь, блин, человек, ты перевешивал вратарей, он, ну, у него сумасшедший. Ну, там, посмотрите нарезку любую с Пашей Дуцком. У него реально руки, вот они просто, и ты не можешь с джойстиком там посидеть. Ну, как так, да? Для меня это, конечно, очень тяжело понять, когда Дуцук говорит, да не, с джойстиком, типа, нафиг надо. Там, человек просто там обладатель Кубка Стэнли, но с джойстиком не ногой вообще.
В общем, я на игры буду не попал, потому что мне выдали, меня аккредитовали на игры будущего. Мне
но
дали
я до
такой...
последнего верил, что Андрей поехал на них. Я думаю, там же церемония закрывается, ты только едешь.
Гигантский бейджик. И бейджик был с нулевым уровнем доступа. То есть я мог посетить любые общие зоны игр будущего, посмотреть. И ребята туда съездили и сказали, что, ну, там, в принципе, вот эти общие зоны выглядят как большая выставка, посвященная играм и спорту. Ну, и я решил туда не ехать, потому что, в принципе, в первом случае, что я не знаю о наших играх, а во втором случае, ну, как говорится, куда мне уж смотреть на этот спорт. И я большее время...
Думаешь, туда меня впустили, да?
Да, возможно.
У вас минус первый уровень.
Я прибыл на ночную игру, собственно, куда и была моя целевая поездка обозначена. И ехал я туда в составе команды Игропрома. У нас там был выставлен стенд, и я тебе могу сказать, что на том этаже, где мы находились, стояло еще много других разных компаний.
Я думаю, сейчас фотки-то люди видят.
Да, конечно. Была зона шоу-кейсов, и я погулял по стендам, и были интересные ребята, конечно. Больше всего мне запомнились симуляторы БПЛА в VR. Очень прикольно. Я не смог поиграть, у меня не было времени. Потому что то, что происходило на нашем стенде, наш стенд вообще Игропромовский, он разрывал, на самом деле, аудиторию. Просто куча народу вокруг толпилась. Все благодаря ребятам. Рома, Галя, привет. Вы просто жгли, как не в себя. Они разыгрывали разный мерч игропромовский, футболки, блокнотики. И весь мерч был рассчитан на 3 дня. Так вот, они в первую половину первого дня уже все просто разлетелось, и нам пришлось выкручиваться, искать клавиатуры, игровые мышки. И ребята устроили потом мега-чемпионат с помощью Дженги на ретро-консоль. И, конечно, ну, главная задача была познакомить людей, которые находятся на ночной игре. Это сейчас про них отдельный разговор. Это будущие разработчики, будущая наша отечественная игровая индустрия.
Молодые ребята.
Те, да, о которых мы уже рассказывали в ролике. Ссылочка будет сейчас наверху. Тут подсказочка такая. Мы когда проводили Игропром, сразу по горячим следам Игропрома рассказывали, что происходило за кулисами, и восхищались вот этими ну, юнцами, скажем так, да? Юнцами, которые умудряются там за пару, за тройку дней делать игры. В этот раз здесь были игры, представленные чуть более в долгой разработке, потому что надо объяснить еще раз, что такое «Начни игру». Это акселератор. Акселератор от президентской платформы «Россия – страна возможностей». Идея в чем? В том, что ты туда подаешь заявку, причем ты не обязательно должен быть школьником. Мы тоже можем с тобой туда подать, да, заявку, как я понимаю, да, абсолютно спокойно, там, от что-то 13 или 14 лет и до бесконечности. Подаешь заявку, выбираешь себе профессию и через онлайн-кабинет начинаешь решать задачки. Да? Ну, например, хочу геймдизайнером быть. И тебе дают уже чек-листы, какие-то списки. Там, в общем, кому интересно, зайдет на сайт, изучит, посмотрит. И ты можешь себе выбрать любую профессию, и художник, и прочее-прочее. Там конкретно что происходило? Там происходило дофига всего. Они решали какие-то непонятные мне вещи. Была целая на несколько часов история под названием геймификация, геймификатор, как-то так, и они сидели и разрабатывали в формате таких сочинений, у них гигантские столы стояли, был гигантский зал, главный зал, и они...
И они писали под диктант, ID-диктюди такие.
Так, давайте, все чит-коды. Чит-код Иванов, Сан-Андреас. Давай, быстро, три чит-коды Сан-Андреаса.
Так, аспирин.
Да,
летать. Хисаям. И что там еще на танк было?
Садись, четыре.
Эх,
эх, не хватило.
Пронесло.
Да, но нет.
Кто вы это, Сан-Андреас? Кто играет в это старье?
Конечно, все было не так. Они сидели и решали задачу того, как геймифицировать какую-то определенную историю. Идея в том, что вообще что-либо геймифицировать — это классная штука, и сейчас этим пользуются многие крупные компании и малые компании. Это тоже отдельная, на самом деле, ну, часть работы, потому что геймифицировать, например, получение скидок в каком-нибудь маркетплейсе типа а-ля Озон, или через геймификацию выучить какую-нибудь интересную или сложную вещь в учебе. Это будущее нашего образования. Об этом, на самом деле, у меня есть товарищ, который работает в образовании, и очень много на это уже не один десяток лет, и идет ставка вообще в мире, что через игру получать какие-то сложные знания куда проще, чем просто ты сидишь и слушаешь лекцию, потом ее переписываешь, потом ты ее зазубриваешь, и через год после того, как ты уходишь из университета, все эти знания просто у тебя... Вот так обнулять. Вот улетучий из глаз, особенно если ты не пошел работать по специальности. Да. А если ты пошел работать по специальности, ты выясняешь, что все, что ты изучал в универе, ну не все, я имею в виду, но многие вещи, они очень базовые и в ряде случаев вообще устаревшие, и это нормально, потому что тебе просто дают фундамент.
Ну, ну я, да, ты если его как-то можешь преобразовать. Не, я просто скажу, что на заводе много применяется из того, что я должен был выучить в универе, но я этого не знал. И вот я здесь.
Проблема в том, что, да, очень тебе дают очень много знаний, и ты должен их все впитать, а потом тебе какие-то пригодятся, и тебе
философия
на
заводе мне не пригодилась. Мне не было такого, что меня вызвали как технолога в цех и говорят, вот что в этом станке первичная материя, а что вторичная?
В любом случае, тебе придется переучиваться очень многим вещам, и базовое образование и реальность, они несколько отличаются. Фундаментальное образование.
Но с геймификацией это так же будет.
С геймификацией это будет возможно так же, но, по крайней мере, сам процесс...
будет менее больно, да.
Да, процесс обучения будет интереснее. А как уж там будет дальше, вот мы узнаем в будущем. И на «Начни игру» ребят занимались геймификацией, что-то связанное с туризмом в Казани. Я тоже сильно в эту тему не погружался, потому что мой мозг уже был напряженно занят. На меня возложили задачу от Игропрома сидеть в жюри.
Да, я видел, где ты там сидел, с кем ты там сидел.
Да, я был экспертом, ребята. Я так еще сидел, думаю, блин, там сидят такие ребята, которые в игровой индустрии уже такие имена получили какие-то. Рядом со мной сидел, например, вообще Копцев на второй день. Это главный смутянин России, который разрабатывает смуту. И я с ним пытался, кстати, пообщаться, но он, видимо, так сильно был занят дальнейшей разработкой геймплея, что он такой, ну, я к нему подхожу, говорю: «Алексей, здравствуйте, я вот с Игропрома». Он такой: «А, да-да, я занят, сейчас». И куда-то, короче, усеменил. Ну, я думаю, ну ладно, его, как говорится, дело. Ну, наверное, пошел разбираться с тем, что там происходит, наверное, какие-то оперативные задачи. Не, релиз
ну,
уже скоро.
Не, ну, отчасти, да, его можно понять, потому что релиз-то, конечно, на носу. С другой стороны, я не думаю, что он там каждый, вот, ну, современная разработка-то, это, ну, это не 96-й год, где один человек там, мне кажется, управлял полностью.
Ну, конечно.
Он такой дергает за ниточки, наверное, наверное.
Ну, в любом случае, дальше я сел в жюри и два дня сидел в жюри. Вот у меня, я сохранил у себя вот эти вот истории. Журили мы с помощью планшетов. Это было прям для меня, знаешь, так хай-теково. Я когда-то сидел в жюри пару раз на каких-то творческих конкурсах. И тебя сажают, ставят тебе, хорошо, если ставят стаканчик с водой. И ты просто сидишь и ставишь по 10-бальной оценке или там обычно 3-4 оценки. Здесь было оценок, сейчас скажу, сколько.
Мне нравится, Андрей сказал, все было в цифровом виде. Кстати, вот эти три бумажки.
Так вот, у меня были планшеты, и рядом мне положили бумажки, но я все себе выписал, все оценки себе выписывал на листочек.
Есть 6-0 где-нибудь за артистизм?
6-0 нет, максимальная оценка 5 баллов. 5 баллов ровно. И там, Гусман, давайте, вставайте. И Гусман выходит и говорит...
Я сижу здесь.
Да, я сижу здесь.
Это Копцев должен был так стоять.
Кстати, в принципе, он похож немного на Гусман. Я думаю, что, кстати, начни игру.
И потом, а ведь их этому никто не учил.
Да, это будет гениально, гениально. Так вот, в общем, было 8 оценок каждого проекта, а проектов было 21 штука. В первый день 10, во второй день тоже 11. В первый день 10, во второй тоже 11. И я из них определял потом, как от игропрома, выбор игропрома, игру. Но прежде чем я перейду к тому, что мы выбрали как выбор игропрома, благо наши зрители вряд ли вообще смотрели все трансляции, которые там несколько часов длились, отмечу одну игру, которая мне прям запала в душу, и теперь я ее жду и буду за ней следить. Называется она White Prison от разработчика Different Angel.
Значит, ну, прям о чем эта игра? Славянские имена поперли, так.
Причем тут славянские имена?
Ну, никнеймы, я не знаю, как название.
Почему они должны быть славянскими?
Ну, я не знаю, почему они по-русски не могут назвать
игру? Я тоже не знаю, почему нельзя назвать студию игру.
Я просто еще вижу, что у тебя они прям все такие.
Да-да, нет, тут смотри, есть вот Выживающий, проект Глуш. Или Книга Кит, проект Книга Кит. Ну, кстати, эту игру мы знаем. Или вот есть проект «Последнее желание». А вот, смотри, «Витязь 128 бит» проект «Алтай на велосипеде через сердце России».
Ну, вот это уже, да, хорошо. И вот пускай потом уже переводит из серии «Витязь on bicycle from Russia».
Да, но давай я перейду, все-таки расскажу про White Prison. White Prison — это будет сюжетное приключение. Да, все правильно, молодец. Молодец, Морозов. White Prison — это сюжетное приключение, где мы в роли, где-то в 80-е, мы в роли летчиков падаем над Сибирью. Два летчика. Мы летим куда-то, там есть уже даже в зоне шоу-кейсов была демка, я в ней, наверное, ну так немало прозалипал и где-то час проговорил с разрабом, потому что мне просто было интересно, что будет дальше и как он ее видит. А почему я с ним так долго поговорил? Потому что, поиграв в этот маленький отрезок игры, да, в этот срез, я понял, что она уже сейчас уже очень рабочая, и у нее есть все шансы в ближайшее время выйти в релиз и, в принципе, стать, ну, не, может быть, не супер-хитом, да, но на нашей территории что точно, да, станет локальным хитом. Потому что, смотрите, это выживач. То есть там есть все, что мы любим в выживачах. Вот это вот собрал ресурсы. Но только это все такое очень упрощенное. Потому что упор будет идти на реальное выживание вот в этой тайге в сибирской. Тебе надо... У тебя уже сразу появляется задача, не просто как обычно, вот даже в Sons of the Forest, да, который мы год назад проходили, мы тут недавно с Вовкой в него заходили, но в принципе все то же самое, ты падаешь на вертолете, оказываешься на берегу и все, ну у тебя была какая-то задача кого-то там найти, что-то там сделать, тебе никто ничего не говорит, стоит этот Кевин молчаливый, и так выглядит, ну 90% всех выживачей, наверное, ты просто где-то оказываешься, давай выживай. Зачем мне там выживать? Типа, ну я не понимаю. Я в Вальхейме попадаю, куда я там? Не в Вальгалу попадаю, а куда-то рядом. Ну типа я вроде
святилище,
как викинг должен попасть в план Вальхейма, а я оказался в другом плане. Ну и ладно, тоже нормально там, живи. Живи себе спокойно. Нет, я должен выживать. Но это я так прикалываюсь. Здесь все куда более прозаично. И это хорошо, потому что когда я разбился, мой коллега по кабине повреждается.
Второй пилот.
Да, второй пилот. Я просто не помню, он то ли брат, ну, короче, какой-то родственник. Он повреждается очень сильно, его надо починить. Вот, его надо вылечить. И, соответственно, тебе нужно еще, ко всему прочему, починить свой самолет, чтобы улететь. Простая, ясная цель. Но для того, чтобы дойти до этой цели, тебе нужно в этой сибирской тайге выживать не просто собирая ягоды и отбиваясь от волков всяких там и прочей живности, а еще там будут некоторые фракции, скажем так, местные какие-то древние жители, не мистические, как какое-то местное население, какое-то племя, которое очень не любит вот этих вот ребят. Они, как говорится, находятся на территории Сибири, но они ни с кем себя никогда не ассоциировали, такие самостоятельные. Я так понял, они будут тоже одной из главных угроз. И у тебя там будет несколько глав.
А медведи будут?
Да, ну конечно, какая-то живность будет. Ты будешь вот в этом вариться, и тебе нужно будет, постепенно улучшая свою экипировку и чиня самолет, добывая ресурсы, идти по сюжету, чтобы, ну, в общем, улететь.
А всё, медведи можно будет приручить?
Этого я не знаю. Таких тонкостей я не знаю, но игруха прикольная, поэтому запоминайте White Prison, вот Different ты... Angel. Я кину ссылку, если найду на нее какие-то вообще ресурсы, если у нее есть. Если она уже есть в Steam, добавляйте в желаемое. Если есть в VK Play, добавляйте в желаемое.
А вот ты говорил с разрабом, он из молодых ребят или он такой?
Ну, он ближе к нашему возрасту, понимаешь?
То есть такой, да, разраб, да, уже, да, полноценный. Да,
да. А еще одна история, которая меня впечатлила, это называется Spaces. Угу. Вот я сейчас ее покажу. Да, нет, она не космическая. Короче говоря, есть у Яндекса. Нет, есть у Яндекса их вот эти Яндекс-игры, вот этот TikTok, да, для игр. Мы про него в одном из игр рассказывали. Я думаю, те, кто любит, не знаю, в метро ничем не заниматься, они сидят и листают эти вот гиперказуальные игры. Так вот, Spaces — это тоже TikTok про игры. Только там фишка другая совсем. Это среда для создания гиперказуальной игры тобой самим как игроком. Понимаешь? Это типа TikTok.
Типа Dreams?
Да, типа Dreams, только с конкретным функционалом. Угу. Ты там можешь сделать какие-то очень простенькие игрушки и поделиться ими со всем миром. Да, и сидеть играть в другие игрушки. Она, с одной стороны, получается такая вроде образовательная, потому что там есть алгоритмика какая-то, есть элементарное такое визуальное программирование, и там каждый с этим разберется. То есть каждый сможет себе сделать игру в этом Spaces. Просто вот сидишь, мозг разгрузил и сделал там себе какой-нибудь микроплатформер или... как это было, Flappy Birds, да, например. Прикольно.
Ну, мне вот кажется, как раз для школьников, если говорить прямым языком, если бы они в такое залипали, вот это было прикольно, потому что наш мозг нестандартная мысль, да, и вот они там могли бы...
Это мы уже, все, гибель нейронов.
Не, мы на самом деле, да, мы такое количество, мне кажется, особенно мы с тобой, да, уже во столько всего поиграли, что ты невольно начинаешь мыслить шаблонами. Даже вот выживач, там, как Sons of Forest, и там на любой жанр, мы вот там нам в этой же студии НКВДшники рассказывают, ну, это, и мы такие сразу, Commandos,
да.
И там еще этот про Distortion нам рассказывают, мы такие, Mountain Blade.
Да.
А у них, когда нет, конечно, такого, это, кстати, называется даже научным способом, ученым рекомендуют, типа, не изучать все для того, чтобы типа, ну, у них будет вот это вот также запертость мышления, но и нужно минимум знать, чтобы не изобретать велосипед.
Поэтому, ученые, не учитесь, короче, просто вот выучили, как огонь разжигать и там палкой бить по камню, и пошли в космос ракеты отправлять. Ну, конечно. Ну, в общем, смотри, еще одна игруха, раз уж мы пошли по твоему первому тейку, что а где ж тут славянские-то названия? Да. Вот, видите, 128 бит, славянское вот, название.
128 бит,
Алтай на велосипеде через сердце России. Они уже задружились, разраб уже задружился с сердцем Алтая, Аэроплан Геймс, Даня, который как раз у нас, да, опять же был на призраках НКВД, и он там тоже питчился. Ну, Даню, ты знаешь его возраст, как бы, это к вопросу о «Начни игру». И, разумеется, «Витязь 128 бит», что же это за игра такая, «Алтай на велосипеде через сердце России». Все помнят «Тони Хоук про скейтер». Да. Там был где-то открытый режим, когда можно было просто кататься на вот этом вот скейте. Да,
там, ну, в «Underground» первом и втором там в целом тебе давалась большая локация.
Да, я просто что-то уже...
Езжай, есть.
Ну, она, все, да. Да. У меня просто любимая локация вообще была вот эта закрытая с рампой.
Это первые четыре. Вот, ну, они были, грубо говоря, там вот эти были локации с рампой и так далее.
Короче,
а вот Underground,
если Тони Хоук аркадный и веселый, то Алтай — это чуть более серьезная история, она более симуляторная. Ты велосипедист, который катается на воссозданной части Алтая. У тебя будет ломаться велик, у тебя будет что-то происходить. Но у тебя там есть какие-то цели. Ну, помимо целей, ты катаешься и смотришь на красот. Такая велосипедная песочница. Ты вообще такую игру хоть одну где-то видел?
У меня другой вопрос.
Да.
Медведи будут?
Наверняка.
Чтобы докрутила тему педали.
Я уверен, что разраб нас посмотрит и напишет в комментах, медведь будет или нет. Ну, давай двинемся дальше, и я перейду...
Еще сразу напишу, почему, что значит 128 бит?
Да. Почему Витязь 128 бит?
Да, да, вот как-то... Я не могу даже шутки придумать, но и в целом, то есть, как бы, вот это заинтриговало.
Заинтриговал. Да. Перейдем дальше, и финальная игра, про которую я расскажу из этих 21, та, которую я прям... В итоге мы с ребятами в чате советовались, какую игру выбрать, mm-hmm. как выбор Игропром, потому что эта игра получит стенд на фестивале в ноябре, mm-hmm. и было реально... Много тяжело интересных, выбрать. Очень сложно. Это было, кстати, это, наверное, были вот очень тяжелые выборы. Вот сейчас, когда идет онлайн-фестиваль Игропром, ты там еще сидишь, и у тебя, тебя никто не подталкивает, у тебя вот эти вот звездочки. А тут у тебя буквально питчинг длится 3 минуты, тебе за 3 минуты тоже, как это было испытание, мне кажется, для тех, кто журил, и тех, кто относился к этому более-менее серьезно. Это, знаешь, как было прям давление, я прям не знал, я поэтому себе вот и завел бумажную копию, потому что ты еще на планшете там введешь, ошибешься, и такой будешь потом переживать, что, блин, я чувакам занизил или завысил. И игра... В общем, нам, когда мы придумали номинацию «Выбор Игропрома», нам организаторы сказали, напишите, по каким признакам вы будете выбирать свою игру. Ну, чтобы мы типа знали. И критерии. Главным признаком у нас был геймплей, графика и культурный код, о котором мы с тобой часто говорим. Потому что, ну, нам показалось, что выбор отечественного Игропрома, фестиваля про отечественный Игропром, должен быть про культурный код.
Ну,
но,
логично.
Да, и были там проекты, которые в таком... понятие обывателя сразу считывается как культурный код. И в нашем сейчас мире это очень часто, ну, что-то в славянском сеттинге, будем откровенны. Так вот, эта игра от группы Mind Edges, от команды Mind Edge, называется «Агроном». Нам с тобой, как фанатам кибердеревни, эта игра западет в душу как минимум просто своей концепцией. Какой-то дед Михалыч, я не помню уже, как его зовут, ученый, он отправляется на Марс. На свою космическую станцию. Ему надо построить дачу на Марсе. Не базу.
Это приквел кибердеревни.
Да, а дачу. И у ребят в референсах была кибердеревня. И они такие, вот мы будем строить дача на Марсе. И я такой еще на сцену, когда выходил вручать ребятам, у меня я себе шутку заготовил, но она мне вылетела из головы. Я хотел сказать, что вот вы знаете, наша номинация «Культурный код», она не только же ведь вот про наши древние традиции, нашу историю, про наши какие-то сказки. Это еще и про наше будущее, но вместе с нами, с нашими какими-то особенностями. И самый классный способ запомниться кем-то, это в том числе юмористический сеттинг. Так вот, когда люди запускали Starfield, тебе дают квест слетать на дачу. Афроамериканец, он на самом деле афрорусский. В тельняшке. Это
да,
был мем.
Стал мемом таким.
Стоит и говорит, слетай ко мне на дачу и проверь там электричество. Какой-то афроамериканец в тельняшке, там Иван, я уже не помню, как его зовут, Сергей, отправит меня на какая-то дача. Вот теперь всем будет понятно, что такое дача, тем более на Марсе. И эту игру мы выбрали с большим удовольствием. Короче, поиграть в нее я тоже надеюсь, нам относительно скоро удастся хотя бы какую-нибудь демо-версию.
Знаешь, было бы круто на будущее, чтобы номинация «Культурный код», это был бы такой котик в бабочке, такой, мне кажется, вообще идеально был бы дизайн.
Котик в бабочке?
Ну, культурный кот.
И раскрашенный к желью.
Ну, типа того, да.
Или, или жёсткого.
Можно к желью. Он может, знаешь, как мы... Ой, как мы нас учили когда-то танцевать, типа по 10 младенцев должно взять, и он такой пошёл в народ.
Ой... Да. Ну, в общем, когда мы все оценили, все вручили, параллельно еще происходила интересная история.
Пам-пам-пам.
Последний день.
Параллельно.
Последний
это день. Были подковерные какие-то интриги сейчас.
Да,
пошли,
практически.
Да?
Ну ладно.
То есть ты сидишь, а тебе Копцев такой, так, нам ребята из... Так, ребята из... Да что ж у тебя... Ребята из Doomers Entertainment занесли нам чемодан. И в нем 15 килограмм картошки.
И мне хватило теперь денег на... На геймплей.
И доделать до смуту. Вот, и такой, типа, поставим им 10 баллов из 5, возможно.
Да.
Не было такого?
Не было. В общем, помимо...
Не все сразу, не все сразу.
Помимо питчингов...
15 килограмм картошки привез Виталий. А из BT такой раздал всем, нет?
В общем, помимо питчингов, на «Начни игру» еще был день открытых дверей, скажем так. Когда туда любой мог прийти. Прилетела моя жена, как настоящий представитель киноиндустрии, решила изучить, чем же сейчас живет индустрия игровая.
Российский геймдев.
Да. Ну, скажем так, «Начни игру» — это не прям, на самом деле, острие российского геймдева. Это все-таки кузница будущих кадров. Надо понимать. Но, тем не менее, атмосфера абсолютно... Да, атмосфера абсолютно соответствует действительности, поэтому она начала ходить по лекциям и давала мне маленькие краткие отчеты.
Фидбэк.
Да, фидбэк о том, что же она посетила и что ей было интересно. Ей, кстати, было интересно практически все. Некоторые лекции она сказала, я в итоге с них ушла. Но мы с ней вместе, я к ней зашел, как раз на лекцию товарища Михеева. Это руководитель ВК Play и Априори. И вот он рассказал очень много интересных историй про то, как будет развиваться ВК Play и как они будут поддерживать, и как уже сейчас поддерживают отечественных инди-разработчиков. Они уже начали делать фестивали, как в Steam, посвященные играм. Они открыли там какую-то некую специальную лабораторию. Некоторые разрабы в зале сидели и задавали потом после лекции вопросы. И некоторые поблагодарили его за то, что очень быстро проходит модерация в сравнении с тем же Steam. Ну, понятно, ну, да, мы будем, не будем сравнивать как бы Steam, где за прошлый год там несколько десятков тысяч игр опубликовалось, и ВК Play, где, ну дай бог, там, наверное, сотни тысяч сейчас уже наберется, только сейчас. Тем не менее, у ВК Play очень будет интересный функционал, скажу в том числе и нашим коллегам-блогерам, если будете смотреть. Они хотят интегрировать площадку ВК Play вместе с медиа ВК Play, посвященной играм. То есть любой контент-мейкер сможет потом пользоваться функционалом ВК Play, в том числе и в своих целях, чтобы публиковать туда свои статьи, свои видео, чтобы их вот подсасывало. Потому что, ну, нет у нас такого агрегатора именно пользовательского контента. Есть у StopGame пользовательские блоги, есть у DTF возможно что-то писать. Есть, кстати, у XBT блоги пользовательские. Да, они там как-то монетизируются туда-сюда, но вот именно вот такого корпоративного, скажем так, да, крупного, где за этим, за всем стоит корпорация медиа, его пока не существует. Вот VK Play в том числе хотят создать и это. В общем, есть лекция господина Михеева, я кину ссылочку в описании, она на самом деле очень любопытная, и там интересные цифры показываются. Почему я про это сейчас все вспомнил? Потому что самое-то вкусненькое было то, как всегда, что никому не открыто и недоступно, а только ограниченному кругу лиц. Была панельная дискуссия о будущем отечественного геймдева, о создании карты дорожной, развитии отечественного геймдева. И тут может возникнуть вопрос, но ведь недавно же публиковали карту дорожного развития, или как она там, дорожную карту развития.
Организация. Ну да, там с отечественной консолью, вот это вот.
Да-да-да, ОРВИ. И самый прикол в том, что лично, ну, у меня она вызвала только непонимание.
Удивление.
Удивление, да. На этой закрытой встрече такого обсуждения не было. И я тебе скажу так, нам раздали документы, на которых была пометка «конфиденциально». Там расписаны планы на будущее. И они расписаны не так, как было вот опубликовано до этого организации российской видеоигровой индустрии, а они расписаны из разряда «давайте обсудим, надо ли нам идти по этим шагам».
Это хорошо.
И план расписан не там сейчас был не на 5-10 лет вперед, а буквально на ближайшую вот перспективу, год-два. И находились на встрече разные представители как игровой индустрии, а перед нами на трибуне как раз товарищ Михеев, представительница Леста, господин Копцев тоже там присутствовал. Ну и еще ребята, которых я, к сожалению, как ребята, я так говорю, знаешь, ребята, представители компании, которыми я сильно лично не знаком, кроме, конечно же, Ири. От Ири тоже был руководитель Ири. И он и они все, в общем-то, говорили очень здравые вещи, что реально дало, ну знаешь, такую уверенность. Потому что это не просто...
Вы в конце закричали «Ура!» Так и нет.
Потому что... Скажем так, не было популистских заявлений. Реально ставили проблемы, говорили, что проблема... Разработчики говорили о своих проблемах, что, ребят, ну блин, нам не надо, пожалуйста, ограничивать нас только там, например, магазином ВК Плей, да. Мы хотим выпускаться везде. Говорили, да, да, это типа хорошо, правильно, надо выпускаться везде. Движок отечественный, типа, не надо нас ограничить только отечественным движком. Все так сказали, типа, осторожно, да, надо пользоваться всем, что есть на рынке, типа, но наши все равно надо разрабатывать, потому что надо. Ну, это логично.
Когда выйдет отечественный игровой движок? Я просто забыл, какой у девятки был движок и у Лады 21.
Я не помню, как он назывался. Ну, это шутка уже ушла. Потом очень много... Я выписывался, я конспектировал, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что нам не нужно быть игровой индустрии, как у Китая. Закрытый с цензурой, ну, да, со всем вообще, вот с этим. Конечно. Да, так как на этой дискуссии присутствовали и представители власти, то и представители власти говорили, что да, надо, ребята, выходить туда, на рынок, потому что это офигенный инструмент. Видеоигры — это классная прибыль в будущем. Ну и, конечно же, самый...
Подожди, это инструмент зарабатывания денег или инструмент пропаганды?
Это инструмент и мягкой силы, и в том числе зарабатывание денег, но это бизнес.
Ну, конечно.
Извини меня, колда. Самый крутой инструмент пропаганды, а сколько денег он приносит? Сколько бился Activision Blizzard вместе с Microsoft?
Да,
нет. По сути, ради колды, мне кажется, все затевалось-то в первую очередь. Ну, вероятно. Это чисто мое мнение. Но, блин, ну колда — это же прям реально мощнейшее.
Ну да, я согласен, что можно что угодно. Все,
ты там что угодно вписал, и все поверят, уж это же колда, ребят. Вы чё?
Ну да. Не, это даже больше грустно, я бы сказал.
Ну, это грустно, но это, к сожалению, отдельный подкаст мы с тобой, да, где мы обсудим с тобой игру Helldivers.
О, да.
И поговорим про инструменты пропаганды. Вот, когда это, ну, колда превратилась в фарс, скажем честно. Но это, опять же, мне так кажется.
Да, но ее фарс, который по-прежнему покупают сумасшедшим.
Покупают,
да.
И многие воспринимают серьезно все, что в ней происходит. Давай. Очень много интересных нюансов, тонких штук, в том числе и о том, как Ири финансирует игру Смута, и не только игру Смута.
А почему и Смуту?
Какие,
не было вопросов?
Какие трудности?
Поднятых? Чего? Почему? Всех интересуется Смута, и только один вопрос. Почему взяли именно ее?
Давай представим. Значит, ты сидишь на обсуждении таком серьезном, где у тебя вот эти пометки конфиденциально.
На все пуговицы застегиваешься.
И обсуждают проблемы инвестиций, где находить деньги, как создавать вот этот инвестиционный фонд правильно, как объяснять инвесторам, как вкладываться в игры, как мы там будем куда-то что-то продвигаться, какие надо вносить поправки куда-либо, чтобы разработчики получали налоговые льготы. Тут ты такой: ребят, Смута, кстати, а почему вы Смут-то взяли? Почему? Потому что, ребята, значит, как это происходит?
Нас, простых работяг, интересует именно это.
Как это происходит в Ире, упрощенно, с моей обывательской точки зрения. Ты берешь и придумываешь игру. Ты прям вот сейчас берешь и придумываешь игру.
Нормально.
Собираешь команду какую-то, вы ее разрабатываете, пишете концепт, пишете питч. Может быть, даже делаете уже какую-то микродемку, какую-то элементарную, хотя бы, чтобы показать на игровые механики. Объясняйте, сколько вам нужно денег. Ты считаешь свой план разработки, за сколько лет ты, значит, ее разработаешь, каким движком ты будешь пользоваться, и идешь в Ири. Идешь в Ири, и там представляешь свой проект на питчинге. Вот то, как учат ребята это делать на «Начни игру».
Так.
И со временем комиссия в Ири сидит и думает: угу, дадим ли мы им денег? Дадим. Вот, классная игра.
Почему Смуте 500 лямов, а не, как, опять же, говорил Дима из НКВД, даже 10 проектов не по 50 лямов?
Ну, Ири, на самом деле, спонсирует не только одну лишь Смуту, открою тебе тайну.
Ну вот, хорошо.
На закрытой встрече был разработчик игры под названием «Спарта».
Так.
Про некое ЧВК «Спарта» отечественное, которое путешествует по всему миру, и наши бравые ребята, естественно, как-то
выполняют контракт.
Выполняют какой-то контракт на нашу родину, ради нашей родины, ради ее безопасности и так далее. В общем-то, эту игру анонсировали когда-то очень давно, примерно в районе где-то со Смутой. Но про нее все быстро забыли, потому что все начали хайповать вокруг Смуты. И эта игра, она сейчас находится уже в таком приличном, скажем так, состоянии. Почему я так говорю? Потому что я как раз с Виталий с XBT должен был встретиться, потому что мы должны были пойти на встречу. Перед встречей он встретился с разработчиком игры «Спарта».
Так.
И разработчик игры «Спарта» ему показал где-то примерно полчаса геймплея. И Виталий был в восторге, и он рассказывал об этом в своем видео, он мне рассказывал. А я тоже увидел краем глаза уже, потому что я под конец вот этой вот импровизированной, как это, знаешь, как выглядела эта презентация? Кафе, просто ноутбук, сидят ребята и смотрят, и рассказывают про игру. Я посмотрел на игру, увидел, причем уровень там, знаешь, такой уже относительно проработанный, там частично он еще в объектах стоял. И выглядит прикольная игра. Я в нее не играл, но вот Виталий сказал, что игра прям огонь, а он оказался фанатом XCOM и сказал, что это вот прям, возможно, это будет на уровне XCOM. Вот по по своему... Короче, кому мне надо,
кажется, это
посмотрите
ближе к Jagged Alliance.
Не-не-не, там тоже. Вот, кстати, посмотришь этот ролик, если, и посмотрите ролик XBD. Сейчас мы-то им трафика сейчас нагоним. Ой, да, ладно, посмотрите все. И узнаете, похоже ли она на Jagged Alliance.
Хоть начнут ролики снимать.
Да, или похоже больше на XCOM. Он там все расскажет, у них есть возможность на интервью. Ну и я тоже, пользуясь случаем, заанонсирую, у нас тоже будет интервью с разработчиками Спарты. Но чуть позже, когда они будут готовы уже выставить ее на широкую публику. Нами, да. Более того, сейчас разрабатывается игра «Передний край», которую мы тоже освещали в И. Эта игра тоже с меньшим бюджетом. И я тебе скажу так, как я понимаю, Ири, оно пришло... Точнее, я знаю просто, что Ири, оно очень много финансировало именно кино и сериалов. Это важно понимать. А у кино и сериалов несколько другие производственные цепочки. Сроки. Да. И они... скажем так, несколько...
Не успели переложиться?
Меньшего времени требует, да. Тебе для того, чтобы переложиться, прикинь, тебе как гигантской организации надо понять вообще, как это, что такое игра.
Я про это всем говорю, что у нас в России, я думаю, для людей, у которых есть много денег, вообще им не понять, что игра — это такая вещь, куда ты вложил очень много денег, она три года там как-то варится, кипится, разрабатывается.
Хорошо, возможно, если три,
да,
может,
возможно,
пять.
Еще переделывается. Ты пришел через полтора года, они говорят, мы все выбросили, делаем с нуля, да, там тот же Sprint Cell Conviction, да.
Да.
И ты еще не факт, что эти деньги берешь, а говорят, что там какой-то хит не хит, поэтому, естественно, да, у нас,
вот,
к сожалению,
кстати,
сложно.
Михеев из VK Play, он в начале практически этой встречи сказал, что там кто-то задал вопрос, по-моему, и он сказал, что, ребят, вы понимаете, что инвестиция в игру — это казино. Типа, да, хотите вот, потратить миллион баксов на что-нибудь? Кидайте, типа, вернутся они вам, а черт его знает. Вот, это казино, и это так и есть. Это не только у нас сейчас там, может, хейтеры какие-нибудь, да это все у нас, опять все через задницу. Да нет, это во всем мире так.
Но я бы сказал, единственные, кто это казино склоняют на свою сторону регулярно, это Sony. Кроме них вообще я не назову контору, которая стабильно вкладывает деньги в проекты, которые
стреляют,
как минимум отбиваются. Да.
Ну, давай так, что все-таки сколько лет это все происходит. Это,
ну,
единственная, да,
Sony
да,
сейчас
одна из единственных
главный консольный.
В этом плане, наверное, образцово-показательный. Мы не говорим там про содержание игр, про прочее. Именно что сделали как продукт, как...
Ну да, они эту как цепочку еще стабильно, да, как-то могут
ну,
держать.
Ну, японцы, что сказать.
Ну да, и, собственно, я бы сказал, Sony и Nintendo, да? Да, но,
Sony,
опять
Nintendo.
Же, у Nintendo вся эта схема держится исключительно на
Switch.
Mario, не, но на очень мощных,
ну, Zelda
каких-то
и Mario,
брендах,
да,
которые азиатская Call of Duty, их это Mario, Zelda и третий, там еще какой-то мастодонт, я забыл.
В общем, Ири, оно действовало по кинопринципам, скажем так, что очевидно, потому что смута слишком мало находится в разработке, о чем говорят многие в комментариях, и самой смуте иногда комментировали. Меня, кстати, недавно забанили почему-то в чате смуты.
Да?
Да, в Телеграме. Я просто зашел, а я там, в общем-то, ничего...
Может, ты не поздоровался, не сказал «здравствуйте, бояре».
Да, наверное, вот. Вот хочу написать админам, узнать, почему меня забанили. Я игру жду.
Не бил челом.
Я ее предзаказываю, мы разыгрывали с Игропромом ключи на ней, а меня хоп и забанили в чате. Я ничего там вообще, в принципе, практически пару раз писал, типа, кто-то реально писал там «будь здрав, боярин». Я такой, да, будь здрав. Там,
и все-таки, ну, может, ты не мог говорить «будь здрав». Там хохолоп ты должен был, там, не знаю, голову ниц. То есть,
ну, ладно.
Как бы.
В общем, есть шансы на то, что у нас все будет хорошо, но до этого надо еще, скажем так, некоторое время пожить. А тем временем мы с тобой продолжим, наверное, уже говорить в следующий раз о новостях, наконец-то, отечественного геймдева. И расскажем вам новости наши личные, в том числе связанные с онлайн-фестивалем Игропром.
Да.
Потому
там,
что...
Андрюха, мне вообще такого... Я немножко сейчас отдел, у меня там много народу уволилось на моей основной работе, он там мне иногда новости присылает, такой, офигеть, что делают, а? Что творят? Пишите комментарий под этим видео, абсолютно любой. Мы разыграем, Андрей мне привез чак-чак из Казани. Разыграем между всеми комментаторами этого выпуска на
Ютубе.
На Ютубе,
то,
да,
есть между Ванькой и мной. Так что, Ванька, да, забирай, я тебе сразу отдаю победу.
Пронумеруем от первого до последнего, рандомайзером запустим. Просто на каком-то из стримов наших. Да. Кстати, смотрите за нашими стримами.
Тем не менее, не забывайте подписываться на наши социальные сети, на нас, точнее, на подкаст «Никнейм уже был занят», потому что мы рассказываем не только про отечественную игровую индустрию, мы еще и... про все остальное, вообще, про весь мир,
фильмы,
и про игры,
сериалов 28
все на свете. И не забывайте подписываться на социальные сети фестиваля Игропром, чтобы узнавать, как же эта отечественная индустрия развивается прямо изнутри.
Онлайн-фестиваль сейчас идет.
Идет, да.
Стримы.
Стримы вообще просто каждый день по несколько стримов.
Да.
Люди стримят, а вы заходите и смотрите.
Заводы стоят, одни стримеры стоят.
Да вообще.
Да. Нужно на какой-то мажорной ноте закончить.
Да ты сам туда увел. Зачем ты?
Ну что ты скажешь?